знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Я напомню, что в конце выпуска мы проведем историческую викторину. Мы разыгрываем в ней книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. На Садовой улице прекрасный особняк Милютина. Дети там могут заниматься вместе с родителями. Ну, а тема сегодняшней программы – Желтороссия.
Да, дорогие друзья, так, ну, не просто Желтороссия какая-то, а проект Желтороссия. То есть мы рассказываем о наших внешнеполитических инициативах, которые происходили в конце 19-го, начале 20 века на Дальнем Востоке. Напомню, что Дальний Восток мы присоединили к себе после нескольких договоров с Китаем, да, ну, где-то в 60-е годы 19 века. А теперь граница между Китаем и Россией идет такая же, как сейчас граница между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. То есть по Амуру и Уссури, да. То есть мы получили Дальний Восток. Ну и что-то надо было с этим делать. Да, что дальше? Ну, захватили, какие перспективы? А перспективы, Саша, не радужные, если честно, да? Просто у нас иногда в учебниках пишут какие-то такие патриотические крики, да, там, да? Вот, сделали то-то, сделали другое. Дорогие друзья, а история, извините, может посмотреть и по-другому. А я объясню, Саша, что я имею в виду. Русских в начале 20 века на Дальнем Востоке, а это Приморский край, Хабаровский край, Еврейская и Амурская область, да? Ну, вот такие четыре субъекта федерации, которые есть сейчас, да? Так вот, русских граждан, подданных, было 190 тысяч. Это вообще ничто, понимаете?
Гигантская территория.
Определенно, да. И только китайцев в Маньчжурии. Я уж не говорю там про других дивные народы, типа японцев или что-то еще, да? Кореи там рядом, да? Так вот, только китайцев в Маньчжурии 13 миллионов человек. 190 тысяч на 13 миллионов. Ну, как-то с этим что-то надо решать. Давайте так, термины сложные. Что такое колонизация? Ну, наверное, мы колонизировали эти земли. Да, определенно. Но то, что проблемы были, это всем было понятно. И поэтому русский флот на Тихом океане находился в городе Нагасаки в Японии. Для чего? Чтобы как-то реагировать, а вдруг нападут, да, потому что у нас в Владивостоке еще порта нормального не было, на Ледунском полуострове там вообще ничего не пахло, да, в общем, как бы на всякий случай, да. Вот такая ситуация. Строительство Транссибирской магистрали, оно, ну, проблему немножко стало решать. Теперь можно было переехать достаточно быстро, кто хотел, конечно. Да, но строительство Транссибирской магистрали, это значит начало ухудшения отношений с Японией. Ну, если Китайская Народная Республика в 70-е годы называли БАМ ударом в сердце китайской независимости, да, то Транссибирская магистраль – это копье в свободную Японию и на Дальний Восток. Ну, так вот образно, понимаете, да? Но сразу скажу, что все-таки ты задал вопрос про колонизацию. Я сознательно не ответил четко на этот вопрос. Единственное скажу, если мы будем сравнивать колонизацию России с колонизацией других европейских держав плюс Америки, да, это, конечно, две большие разницы. Мы все-таки лучше относились, да?
Ну, я поняла, что первым делом там стали строить местную железную дорогу.
Ну, Саш, на самом деле, в первую очередь, мы стали строить там православные храмы. Ну, если мы говорим о той колонизации. Поэтому у нас есть святые Русской Православной Церкви, воссиявшие на Дальнем Востоке. Например, Касаткин. Да, один из основателей православия в Японии. Оно существует и так далее. Это отец Иосаф. Вот. Но это великий ученый, который возглавлял нашу миссию в Китае в 18 веке. Про него можно прочитать. Это действительно человек, которым можно гордиться. Так или иначе. А какие же у нас проблемы были в это время? Ну, наверное, нескоординированная политика на Дальнем Востоке. То есть она, каждое какое-то направление нашей власти смотрела по-разному. Есть Министерство иностранных дел. У нее один взгляд. У Министерства обороны, которое там распространяет, там наши гарнизоны появляются, второй взгляд. Да? У Министерства финансов вообще третий взгляд. Да? И при том надо понимать, что для нас эта территория не главная для нашей страны. У нас в Европе весело. Понимаете, да? Хочу напомнить, что Франко-Русский союз, потом Антанта, Тройственный союз, а что там еще? Боснийские кризисы какие-то, да? Изменение баланса в Антанте и так далее, тому подобное. Да, там очень много разных вопросов. Вопросы с Китаем, ну, не главные, с Японией тоже. Но если они не главные, не смотрите тогда на тех, с кем вы там пытаетесь договариваться, 190 тысяч против 13 миллионов, да, сверху вниз. Ну, как бы попытайтесь какие-то вещи. Еще раз, мы здесь лучше, чем другие, чем Англия, Франция, там, с фобиевыми войнами, там, да, или еще что-то. Про штурм Пекина мы еще с вами поговорим, и про восстание Ихтюани, да. А вот, но все равно, да, если вы собираетесь проводить активную внешнюю политику в Европе, сделайте так, чтобы на Дальнем Востоке, в тылу, при брюхе твоем, было все тихо и спокойно. Ну, я говорю такие вещи, да, как капитан очевидность. Другой вопрос, наша власть была абсолютно в это не очевидна. Ну и главное сопротивление, это, конечно, с Японией. Японцы как минимум три попытки делали договориться с нами о разделе сфер влияния. Кто чего, да? Вот, японцам-то, извините, далеко плыть не надо, до Кореи, да? Вот, они предлагали Северная Маньчжурия, Россия, Южная Япония, но мы отказались. Корея тоже японская. А вот, Вите, министр финансов, а потом министр, премьер-министр, знаменит был тем, что он игнорировал интересы Министерства обороны. Он предлагал мирное проникновение в Китай. Ну, при помощи торговли, при помощи разной религиозной пропаганды, при помощи помощи местным властям. Ну, по-разному же можно туда войти, понимаете, да? Мирное проникновение закончилось, это был ответ, боксерское восстание. У них на флагах были нарисованы кулаки, у китайцев, которые подняли это восстание, поэтому англичане их назвали боксерами. Боксерское восстание, у нас не любит о нем говорить, делать передачу про него не хочу. Да? Просто почитайте в документах, что такое боксерское восстание. Да? Это восстание было против всего европейского. То есть китайцам, средним китайцам, да, так надоело вмешательство или появление европейской культуры или чего-то на территории Китая, что они начали с этим бороться.
И как?
Ну как? Резать всех европейцев. Угу. Ну как? Да? Второе. Уничтожаем полностью телеграфы. Потому что телеграфы – это европейская вещь. У нас его никогда не было. Железные дороги взрываем, потому что у нас никогда не было железных дорог. Они до такой степени ненавидели все пришедшее, что пытались уничтожить. Помнишь, Саша, у нас была с тобой передача про Ганди, Махатму Ганди? Вот. Он, в конце концов, привел в Индии «Будем уничтожать всю европейскую одежду». Это вот такой же шаг, да? Но там не противлением злу. Мы просто это не будем покупать, не будем носить, мы это все сожгем и так далее. Будем ходить только в своем, да? А китайцы начали очень активно убивать. Ну, скажем так, в первую очередь англичан и французов. Почему? А потому что они распространяли там опиум. Опиумные войны были. Поэтому там более активные были товарищи. Ну, русских, православных тоже. Если мы посмотрим на список православных святых, воссиявших в Китае, там вы увидите много разных вещей, потому что фамилий, да, в том числе и китайских, потому что эти товарищи не просто резали европейцы, они резали все, кто так или иначе был рядом с европейцами. Ну, слуг европейцев, те, кто перешли в христианство, китайцев, да, понимаете, да, у всех вырезаем, да. То есть вот такое интересное восстание, такая ситуация, да. Поэтому мы вынуждены были ввести в Китай, в Маньчжурию, 100 тысяч солдат, чтобы хоть как-то остановить.
Но это, наверное, чем-то напоминает и Афганистан.
Да, Саша, абсолютно верно. А когда, скажем так, ты ввязался в какую-то политику местную и понимаешь, что у тебя нету на это ни рычагов, ни сил, ничего, что делаем? Увеличиваем гарнизоны. Ну, так вот, да. Одно количество солдат в Афганистане были в 79-м году, другое в 83-м, третье в 85-м. И все больше увеличилась 40-я армия, да? И здесь 100 тысяч человек. Это очень много, дорогие друзья. И самое главное, эти 100 тысяч человек были отозваны из Европы, где они должны были прикрывать нашу российско-германскую границу, где будущее будет, возможно, мировая война или что-то еще интересное.
А так уж нужно ли было это все вообще, во все это ввязываться, чтобы такие проблемы создавать себе?
А тут спорный вопрос, дорогие друзья. Давайте так. Уже с 30-х годов 19 века мы полностью решили вопросы, которые стояли перед нашей внешней политикой, доктрина Дадашева. Что будем стремиться захватывать, чтобы быть великой Россией, да? А потом начали захваты тех территорий, которые мы не могли переварить. Средняя Азия. Ну что, переварили мы их? Нет. Закавказье. Такая же ситуация, да? Ну и многое другое, да? Поэтому, скажем так, у нас стали проблемы в Российской империи.
Они могли переварить, вот как ты говоришь, не потому что они были неусвояемые или потому что...
Ну, у нас не было сил сделать их прорусскими в большом количестве, да? То есть показать плюсы от Российской империи и так далее. Новой культуры или культуры России. Ну, народы Поволжья, наверное, как бы восприняли там русскую культуру, русскую власть, да, там, еще какие-то, а типа поляки, финны там, да, ну, азербайджанцы, нет, Средняя Азия тем более нет, ну, может быть, не восстали, да, но мы все равно захватывали. Хороший вопрос, зачем нам это, да, зачем распыление сил? Я даже больше скажу, в начале 20 века у нас еще одна проблема, перепись населения 97 года, 1800, и по ней русских меньше 50%. А это уже дурной звоночек, потому что русский народ является, ну, хребтом нации, хребтом страны. Он ее объединяет, он ее усиливает. А теперь он оказывается, в принципе, в меньшинстве. Ну да, 48 или 46%, кто как считает. Но это очень плохой знак. И тут надо еще куда-то, надо захватывать еще и Маньчжурию, и другие страны, да? Зачем? В чем здравый смысл? Здравого смысла мало. Есть жадность, мы поговорим сегодня о безобразовской клике, так называемой, есть жадность, есть глупость и так далее. Но самое главное другое, чтобы другим не достался. Понимаете? Ну, Средняя Азия, чтобы англичане не захватили. Понимаете, да? Маньчжурия, чтобы японцы не захватили, да? Дальний Восток, чтобы англичане не захватили, Камчатку там или еще что-то. То есть мы вынуждены были тратить деньги, силу, генофонд нации для захвата земель, которые нам, в принципе, не нужны. Для народа не нужны. А для грозполитик – да, да. Поэтому и Первая мировая война, дорогие друзья, не за что нам воевать, целей нет вообще. Ну, кроме идиотской, типа крест на Святую Софию. Отличная идея, дорогие друзья, только маленькое но. Россия – это многонациональная, у нас как минимум 15% мусульман. Правда? Татары, горские народы будут воевать за крест на Святую Софию, на мечеть. Как вы думаете, это же противоречие. А за что? Захватывать еще часть Польши у немцев? Ну, как-то смешно. Захватывать дедушек Бендеры Западной Украины? Ну, да, это смешно. Еще смешнее. Ну, такой граф Дурново очень хорошо написал Николаю II, что у нас никаких нет идей в Европе. Нам ничего не надо. Давайте останемся на том, что есть, да, и будем вести нормальную политику. Ну, может быть, без Польши, да, которая была жутко революционной, настроена резко антирусски. То есть Польша с евреями и поляками, конечно, это была жуткая ошибка. Но если бы мы не захватили Варшаву, Варшаву захватили бы немцы. Ну, здесь такое противоречие, понимаете, да? Ну, вот так вот. С одной стороны, не хотим, не можем, а вынуждены. С другой стороны, мы же великие, давайте еще. Ну, шарик земель маленький. Захватывать уже было нечего. И тут Китай. Китай переводить? Это сложно. Но появился проект Желтороссия. Ну, Великороссия, Малороссия, Белороссия, Новороссия и Желтороссия. То есть это несостоящийся колониальный проект Российской империи, который рассматривался на рубеже 19-20 веков. Понятие Желтороссии впервые употребил журналист Илья Левитов, ну, где-то в 1901 году. Он писал: «Под Желтороссией я понимаю пространство, в которое русский элемент смешается с желтой расой, особенно та, которая простирается от Байкала к Тихому океану. Это пространство как бы изолировано от России, имея с ней нечто общее». То есть Желтороссия – это китайцы, которые стали русскими. Ну, примерно говорю. Появление там казаков и еще каких-то русских элементов. То есть и принятие этих районами христианства.
Ну, ассимилировались.
Они хотели, чтобы ассимилировались, да? Но есть нации, которые, в принципе, не ассимилируются.
Мне кажется, тут вообще даже разные абсолютно, не то что нации, а разные вообще люди совершенно.
Ну, вот такие фантазии. Изначально. Ладно, там человек должен фантазировать, но разговор-то о власти, понимаете, да? О помазаннике Божьем, которому Бог дал власть над одной шестой части суши, как я люблю повторять, да, понимаете? Там фантазии быть не может, в принципе, Саш, никаких, потому что другие правила игры. Итак, ну, давай немножко расшифрую, да, то, что я сказал. То есть предполагалось отторжение от ослабевшего Цинского Китая части северо-восточных земель, в частности, Маньчжурии. Маньчжурия – это провинция Хайнлунцзянь. Что такое Хайнлунцзянь? Это Амур по-ихнему.
Ага. Угу.
То есть от Хабаровска до, до Желтого моря, вот если проводим линейкой такую прямую, да, ну вот это как бы территорию, которую мы должны были русифицировать. Или, скажем так, это такое лошадиное, ну, подкова. Как раз по Амуру, знаете, как идет у нас граница, да, вот эти места как бы, чтобы они стали русскими. Угу. После русско-китайской конвенции 1898 года Россия получила в свое пользование Квантунскую область, это как раз там, и построила Китаево-Восточную железную дорогу, а также Южно-Маньчжурскую железную дорогу, также получив в управление полосу отчуждения от этих железных дорог. Ну, там работали железнодорожники русские, там была русская полиция, там было русское все. Когда Россия строила КВЖД, вспыхнуло вот это восстание боксеров. И, конечно, восстание боксеров подтолкнуло более к активным действиям. Еще раз, во время боксерского восстания было убито 240 иностранных миссионеров и более 20 тысяч китайских христиан. Ну, кроме аптек, телеграф, железных дорог и многое другое дивного. Жителям также было приказано не хранить иностранные товары. Например, прошли каратели и везде забирали иностранные керосиновые лампы и разбивали их вот прямо там, уничтожали и прочее. Ну, чтобы ничего, даже если это приносит какой-то плюс. Любой, кто был недоволен такими вещами, был объявлен христианином и после этого убивался. Вообще считается, что вот, ну, 20 тысяч – это ближе к нам, а вообще погибло около 100 тысяч человек. И тогда, после того, как мы победили это восстание, там были союзники – английские, немецкие, французские – австро-венгерские войска и прочее. Так или иначе, мы установили какой-то порядок в Китае, и после этого военный министр Куропаткин заявил, а восстание приведет нас к аннексии Маньчжурии, и это дает нам повод оккупировать Маньчжурию. И добавил, мы превратим Маньчжурию во вторую Бухару. Ну, такую Среднюю Азию, где мы стали строить каналы, хлопок сеять там, да, многое чего-то, да. Русская аристократия поддержала присоединение Дальнего Востока. И даже на картах этот регион стал называться «Желтая Россия». 2 июля Вильгельм II, немецкий император, во время восстания боксеров издал указ. «Вы знаете своим войскам, которые были на Дальнем Востоке, что перед нами хитрый, храбрый, хорошо вооруженный и жестокий враг. Если вы встретитесь с ним, помните, не сочувствуйте ему и не берите пленных». Вы должны храбро сражаться, чтобы китайцы не осмелились взглянуть на немцев тысячу лет спустя. Но эту речь потом будут вспоминать во время Первой мировой войны. Да, вот так или иначе. Вот такая ситуация. За то, что Россия участвовала в войне восьми держав, так называемых, против боксеров, мы получили репарацию. Да, в это время был утвержден план «Желтая Россия».
А какие шаги были предприняты за это время?
Ну, мы основали и русифицировали города Харбин и Дальний. Да. Это русские основали эти города. Началось строительство в первом году Военно-морскую базу в Порт-Артуре. У нас с вами, дорогие друзья, была передача про это, поэтому я долго говорить об этом не буду. А вот, еще раз, вся Манчжурия была оккупирована русскими войсками. Однако цели России вошли в противоречие, Саша, с интересами Японии, которые тоже заявили притязание на эти земли. Закончилось, мы же умные, мы же знаем, чем это закончилось, закончилось поражением в русско-японской войне. И мы отдали все. Но это уже другая история, да? Мы сейчас еще к ней придем, да? Скажу, почему же мы не смогли договориться с Японией. Начну издалека. Вокруг царя появилась группировка аристократии, которая решила заработать на этих новых землях. Она получила название «Безобразовская клика». Или безобразовцы.
А почему такое название?
Ну, Безобразов – это такой генерал, который пробивал эту идею.
А фамилия настоящая?
Ну, настоящая. Знаешь, Саша, что она означает? У человека на шее не было крестика. Mm-hmm. Он без образа ходил. А mm-hmm. не то, что он был страшный или безобразник. Mm-hmm. Вот здесь немножко другая ситуация, да? И вот, и эта элита стала влиять на нашу внешнюю политику. А группировка сложилась в 1998 году. Владивостокский предприниматель Брюнер получил разработку концессии вырубки леса в бассейне реки Ялу. Это граница Японии и КНДР современная, да?
Фамилия. Знакомая фамилия Брюнер.
Ну, это дедушка Юлия Брюнера, известного актера из «Великолепной семерки» ковбоя. То есть он русский, он родился как раз там, в Владивостоке, но вот его папа занимался там таким бизнесом, так или иначе, и дедушка тоже, ну, вся семья занималась, скажем так, да. Он получил право на концессию на 20 лет, но не сумел собрать средства для концессии. Поэтому он привлек внимание пограничного комиссара Матюнина, а также его приятеля-предпринимателя Вон Ляр-Лярского. Спроси, что это за фамилия Вон Ляр-Лярский?
А это что за фамилия непроизносимая такая?
Это вот как бы вся история нашей страны. Жил немец, аристократ. Фамилия у него была фон Ляр. Ну, фон, понятно, Ляр, да? Потом он попал в Польшу и стал Лярским. Да. А потом объединили, потому что по-немецки фон пишется через букву В, фон Лярский. А в России эта буква читается как В. Поэтому он стал вон Ляр Лярским. Его особняк, Саша, находится угол Английской набережной и как раз въезд на Благовещенский мост со стороны Площади Труда. Вот это здание, которое рядом с Дворцом Труда, вот на набережной, вот это как раз этого Вон Ляр-Лярского. Вот, и они решили создать на основе Российского общества по образцу Остинской компании там, или Chatterhead Company. Да, то есть это полукоммерческая структура, которая получала различные преференции от британской короны, а где-то торговать и прочее. Привлечение государственных ресурсов требовало участия влиятельных персон. То есть им сказали о миллиардных, то, что они заработают громадные деньги. Да. И там оказались, да, близкие к Николаю II граф Воронцов-Дашков. Роль посредника между купечеством и царским режимом сыграл Безобразов. Отставной полковник Кавалерийского полка, приятель Вон Ляр-Лярского и близкий сотрудник Воронцова-Дашкова. Туда же вошел и контр-адмирал Абаза, имевший личные связи с Александром Михайловичем, с которым служил на Балтийском флоте. Так или иначе, эта группировка начала свою деятельность. Воронцов-Дашков предоставил Николаю II проект учреждения Восточно-Азиатской промышленной компании. В записке прямо говорилось: «Не для обогащения только отдельных лиц нужны русские люди в Корее, но для самого насаждения русских идей». То есть вот эта вот идея «Желтороссии», так называемой, сыграла. Компания требовала предоставить контроль над корейскими финансами.
Сергей, давай прервемся, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – проект «Желтороссия».
Давайте вернемся в Манчжурию и посмотрим, как это все выполнялось. Угу. Идея противоречила курсу российской политики, Саша, в Корее. В принципе, ее главный архитектор – министр финансов Виты в то время же решил сосредоточить основные усилия на получение от Китая Леодунского полуострова. А тут нужно было вкладывать большие деньги в Корею. И Корея отходила на задний план. Вита предполагал ее уступить Японии. Если бы это было так, то никакой бы русско-японской войны не было. Однако Николай II согласился с министром финансов. Одновременно дал старт еще одной линии во внешней политике, нацеленной на преобладание России в Корее над другими державами, прежде всего Японии. Для японцев это был, конечно, удар. В Корее были направлены две секретные экспедиции для выяснения обстановки на месте. Барон Корф, журналист Сыромятников, какой-то поручик Звягинцев и другие. То, что они там делали, вызвало взрыв возмущения среди китайцев и японцев. И Витте пытался все-таки ослабить эту новую политику. А в конце концов, великий князь Александр Михайлович и Витте встретились, пришли к компромиссу. России следует активно, но не прямо действовать не во всей Корее, а только на реке Ялу, где у них была концессия. Все остальное отдайте японцам. Да. Но реализация этого компромисса Саша натолкнулась на непреодолимые трудности Безобразовской группы. То есть, еще раз, та часть аристократии, которая вот решила заработать на Корее, противоречила нашей внешней политике, нашим интересам на Востоке. Но они хотели на этом зарабатывать. Угу. Так или иначе, часть, ну, скажем так, умеренной русской элиты во главе с Витте и министром иностранных дел Ламсдорфом пытались договориться с японцами на то, что японцы получат Корею, а мы получим Ляодонский полуостров, и на этом все успокоится, и Маньчжурию. Япония была согласна, но вмешался Николай II. Личность Николая II здесь сыграла свою глубоко трагическую роль. Ну, Саша, я напомню, дорогие друзья, эту историю, ну, скажу так, толерантно и тихо. Николай II японцев не любил.
Почему?
Ну, Саша, если вы помните, была очень веселая история. После того, как молодой наследник престола Николай, служа в царском селе и ухаживая за балеринами, перешел границу дозволенного в употреблении алкоголя и других интересных вещей. И датчанка, мама Мария Федоровна, отправила Ники проветриться. Ну, папа приказал. В кругосветное путешествие на линкоре «Память Азова». Вместе с Николаем Александровичем поехали еще его брат младший Георгий и наследник греческого престола Георгий Греческий. Баттенберг, по-моему, фамилия была, но это не важно. Но они очень весело жили на корабле, пили, веселились, ходили в разные места, где наследник престола в портах лучше не ходить. Прибыв в Японию, Николай сделал то, что, наверное, мечтает каждый руководитель нашего государства, Саша. Он выбил голову дракона себе татуировкой.
Да.
Да. Вот, поэтому у Николая II была татушка. Угу. Ну да, но это о нем говорит хорошо. Да. Ну, кроме татушки, они еще походили, посмотрели на японцев, как они живут, критически посмотрели, а после алкоголя еще более критически посмотрели. Но, в общем, это кончилось тем, что одному из японцев, работников полиции, не понравилось что-то во взгляде Николая II. И этот товарищ нанес ему удар мечом по голове. Ну, удар был покасательный, быстро зажил, но после этого Николай II ненавидел японцев. Это тоже его хорошо характеризует как дипломата. Ведь у нас же ведь царь является главой внешней политики нашей страны. Он ее трактует и реализует, да? Но это тоже нормально. А так вот, во всех документах, ну, некоторых документах, которые были связаны с Японией, для внутреннего пользования документах, он их называл всегда макаками. Лемаго. Лемаго – это по-французски. Ну, он там их называл по-французски, что, наверное, толерантно. Будете Сен-Жермен-де-Пре, дорогие друзья, в Париже, на студенческом научном берегу, там как раз вот есть несколько кафе, где собиралась элита. Жан-Поль Сартр, Гийом Аполлинер, Пикассо, Альбер Камю, Симона Бувар. Вот их любимое кафе, которое собиралось, называлось «Le Demago» – «Две макаки». Ну, сходить раз можно. Вот когда войдете, посмотрите, а почему «Две макаки»? А потому что там есть изображение двух китайцев или японцев. Да, ну вот как бы так вот. Да, он их так называл. Ну что можно сказать? Николай II, Саша, тоже несет свою часть в том, что у нас произошла катастрофа на Дальнем Востоке. То есть он не хотел с ними иметь никаких дел, да, никаких договоров. Считал, что они просто сдадутся перед великой Россией. Ну, не сдались, как видите, да, и подготовили войну. Еще раз, русско-японская война – это удаленный театр военных действий. Если у нас 90% армии находится на границе с Германией, где-нибудь в Польше, Саша, помните «Три сестры»? Ведь полк отправили не на Дальний Восток служить, а в Польшу их отправили для будущей войны. А у японцев там все было компактно и рядом. Поэтому японцы и воспользуются этим, то, что у нас все это было удалено. И при том еще было понятно, да, Транссибирская магистраль была построена, но не до конца. Например, не было железной дороги, объезжающей Байкал. Поэтому что делали, Саша? Зимой железную дорогу клали на лед Байкала. И вот они по льду вот так вот проезжали. Да, летом это были паромы, да, но это же время, в общем, это было медленно. И чтобы перебросить нормальное количество войск, нужно было время. А вот, ну и безобразовцы, зная это, подыграли Николаю II. В начале 1904 года, ну, за две недели до войны, они было проходило участие в переговорах, в которых они принимали участие, посвященные судьбе Кореи и влиянию Маньчжурии. Безобразов полностью поддержали жесткую позицию по ограничению возможностей Японии в Корее. Заткнуться. Не заткнулись. Понимаете, да? А тут надо еще понимать, глядя на такие удивительные внешнеполитические экзерсисы, которые устраивали наши дипломатия, да, там, а Англия стала помогать японцам, да? Она сформировала военно-морской флот Японии, да? Японцы построили себе корабли профессиональные в Англии и на верфях США, помогли деньгами, технологиями, шпионскими разными вещами. Но тут надо сказать, дорогие друзья, понимаете, после восстания боксеров китайцы относились к нам, ну, резко отрицательно. Еще раз, мы были лучше, чем другие, да, колониальные товарищи, но все равно, если выбирать между этим злом и японцами, они тогда выбирали японцев. Хотя японцы потом на них жутко отыгрались. Поэтому везде разведка. Везде китайцы помогали, японским разведчикам и так далее. Ну, я уже говорил это, ну, еще раз повторю. Каждое утро в нашем военно-морском порту, в Порт-Артуре, да, на набережной, китайцы выходили и делали свои гимнастические упражнения, да. И они вставали в такие картинки иероглифов, в которых было показано, сколько у нас кораблей, сколько, да, там, чего еще есть у нас там, да, то есть... Работала вообще разведка, да? Ну и японцам стало ясно, что они могут победить при помощи неожиданного удара. Такого блиц без объявления войны и так далее. Еще знать, куда и чего, куда бить. Угу. А англичане поддерживали японцев, а у нас появился союзничек. Это Вильгельм II. Вильгельму II надо было, чтобы мы ушли из Европы. А вот, да, туда он говорил: «Ники, я буду адмиралом Атлантического флота, а ты, Ники, будешь адмиралом Тихого океана. Тихий океан – это ваш русский океан, да, которым вы будете вот преобладать и так далее и тому подобное». Он написал: «Дрожащий Ник, я рад показать тебе, насколько наши интересы сплетенились на Дальнем Востоке. Мои корабли получили приказ в случае необходимости следовать за твоими». Не пошли они, конечно, никуда. Ну, вот как бы такое, да, то есть у нас и союзник нашелся, и многое другое. А сами немцы организовали себе военно-морскую базу на Желтом море, да, которую назвали Циндао. Ну, до этого она Вэнхайвэй называлась, да, по-китайски как-то. А Циндао – это голубые острова, ну, или как-то так, врать не буду. Вот. Рядом была Вайхэй, английская база, наш порт Артур, ну и так далее. То есть вот эти базы были достаточно везде.
Сергей, но вот если было такое разделение условное, то китайцы, которые жили, скажем, в русских базах, и китайцы, которые сотрудничали с немцами или англичанами, это, наверное, как-то культурно их разъединило, они стали разными.
Ну, давайте так, китайцы везде китайцы.
Да,
тут даже понятно. Разговор нет, и China Town об этом говорит. Но то, что есть специфика разная, конечно. Например, в Порт-Артуре, ну, хлебобулочные изделия, выпечка из черного ржи, да, называется хлеб по-русски. Ну, это так, влияние такое, да. Ну, а самое лучшее пиво, Саша, в Китае, это, конечно, Циндао. Вот немцы, когда сделали там свою базу, они построили два пивных завода, которые сейчас отличаются. Действительно, если будете в Китае, пейте только Циндао. Это что-то похожее на нормальное пиво. Все остальное специфическое такое, да? Да, какое-то влияние есть. А лучшие китайские джаз-ансамбли в 30-е годы были в Шанхае. Там, где американцы были достаточно сильны. Ну да, какое-то влияние на это существует определенно. А большое, я бы не сказал, на китайцев трудно как-то очень сильно влиять. Ну и вот те имеют Циндао, Вайхэй и другие базы. Тогда мы стали строить Порт-Артур. И надо объяснить по Симоносекскому миру, который прошел после Китая-Японской войны, мы заставили, европейцы тоже, японцев уйти с Порт-Артура. Они хотели там сделать свою базу, да, но мы заставили их уйти. Это будет район мира, где не будет никакой угрозы и так далее. В общем, японцы ушли. Как только японцы ушли, а Безобразовская клика и все остальные, Кропаткина и прочее, организовали в Порт-Артуре русскую базу. Для японцев это было потрясение. Да. А потом еще стал разговор, что в районе Вонсана, вы можете посмотреть, где это в Корее находится, русские основывают крепость Порт-Лазарев. То есть, да. Нужно ли это было Японии? Конечно же, нет, дорогие друзья. В принципе, как было тогда написано, Порт-Лазарев сжимал Корею в жестких лапах русского медведя. А русские бы стали контролировать восток и запад Корейского полуострова, нависая при этом с севера из Маньчжурии. Предотвратить такую катастрофу, Саша, с точки зрения японского генштаба, могла лишь победоносная война с Россией. А в конце апреля 2002 года Япония пригласила к себе генерала Куропаткина посетить Японию. Это приглашение явилось, разумеется, неспроста. Активность русских в Корее стала внушать японцам серьезные опасения. Николай II действовал в Корее по принципу древнерусского сказочного персонажа «тяни толкая», то есть в двух противоположных направлениях. В Корее было резко усилено русское экономическое присутствие, безобразовская клика, так называемая, да, где начались массированные лесозаготовки. Такой вопрос, а что, в тайге дерева нет? Это надо из Кореи везти к нам эти бревнышки, да? А вот, с другой стороны, царь дал указание русской дипмиссии только добиться какого-то определенного мирного соглашения с Японией. Да, а лесозаготовки охраняло две бригады русских солдат. Ну, то есть, русские войска там были вообще не нужны. Итак, на японскую ноту от 12 августа 2003 года, в очередной раз предлагавший русским реалистично разделить сферы влияния на Дальнем Востоке, министр иностранных дел Ламсдорф начертал, внимание, взаимоотношения между нашими странами не только желательно, но и является наилучшей политикой. То есть, будем договариваться. Возможно, Саша, что после этой резолюции, который прочитал Николай II, Ламсдорф был снят. Партия мира теперь, скажем так, была отрезана от этих переговоров везде. Куропаткин писал, на юге от Владивостока наши интересы весьма незначительны, и мы там не имеем никакого влияния. Успех-неудача в использовании низких угольных шахт или деревообделочных предприятий не имеет столько большого значения, чтобы идти на риск войны с Японией. То есть все говорили. Угу. После того, как Ламсдорфа сняли, он говорит, я ничего не мог поделать. Я докладывал государю, но он молчит. Я не могу фактически из-за этого принимать участие в переговорах. Ну, что можем сказать, Саша? За 6 часов до войны, ну, это еще один подход, да? Они говорили, не посмеют, да? Ну, как это на нас? Немцы нападут или еще что-то, да, там? Невозможно, не посмеют. Так же и там было, да? За 6 часов до начала войны... В Порт-Артуре состоялось на флагмане совещание, во главе которого стоял командующий русской эскадрой адмирал Витгев. Ну, вдруг японцы нападут. О чем-то беседовали, а когда до войны осталось 2 часа, Витгев распустил всех словами: «Господа, Вы прекрасно понимаете, войны не будет, не посмеют. Это было сказано за 2 часа до войны. То есть вот такой букет глупостей, да, непрофессионализма и самолюбования, да, привело к катастрофе. Ну, чтоб ты понимала, Саш, к началу войны вооруженные силы Японии превосходили русские силы на Дальнем Востоке, на всем Дальнем Востоке, да, в людях в 3 раза, в артиллерии 8 раз, в пулеметах 18 раз, ну, в кораблях там 1,5 на 1, да, но после атаки еще японцев на русские корабли в Порт-Артуре, да, эта цифра стала больше, да, вот так или иначе. Русские корабли уступали кораблям противника в дальнобойности артиллерии, в бронировании и скорости хода. Строительство главной базы российского флота на Дальнем Востоке Порт-Артура не было завершено. И вы собирались воевать? Как вообще? Понимаете, да? А это появляется у нас новый царь Николай II, который плохо задумывается и анализирует на ситуацию, которая была. Умных людей он не слушает, да, ну... Как потом заметили, а может быть и раньше заметили, этим пользовался Николай II во всех спорах, которые происходили внутри власти, всегда становился на ту сторону, которая последняя приносила ему доводы. Это невозможно. Так нельзя руководить страной. Да? Это приведет к катастрофе. Ну, русско-японская война, конечно, не сильная катастрофа, но она же подвергла Россию первой русской революции. А это уже катастрофа. Это означает, дорогие друзья, что народ понимает, что с властью переговоры невозможны только при помощи насилия. Мы предлагали что-то, но они нас не слушают. Да. В общем, эта ситуация серьезно снижала военные возможности России, а также удаленность, как я уже сказал. В целом Россия подошла к войне с Японией без должной подготовки. А я думаю, дорогие друзья, о самой войне мы поговорим отдельно. Кто куда пошел, куда стрельнул, ну и так далее. Да, это сейчас даже не важно.
Сергей, а как вообще сложилась дальше ситуация после русско-японской войны на Дальнем Востоке?
Ну, мы контролировали КВЖД, Китай-Восточную железную дорогу, Южно-Манчжурскую потеряли, порт Дальний потеряли, Харбин. Да? Харбин – это вот было главное наше продвижение туда, да, то есть, а японцам не нужно было дальше идти-то. А вот, да, мы воспользовались ослаблением Китая, как и другие представители великих стран, да, и в 1911 году мы отделили Монголию от Китая, то есть Монголия с Улан-Батором – это были китайская провинция, да, а вот центром нашей торговли с Китаем был город Кяхта, но Кяхта находится между Улан-Удэ и Улан-Батором, да. Да, потому что этот город был приграничен с Китаем. С 11 года нет, теперь с Монголией. Ну, просто говорю ситуацию, да. А мы поддержали монголов, и эта страна стала независимой. Угу. Ну, может быть, мы что-то еще с вами об этом поговорим. Единственное, я хочу напомнить, что после Октябрьской революции и Гражданской войны на этой территории в Маньчжурии появились 300 тысяч русских эмигрантов. Центрами эмиграции было Харбин и Шанхай. Если мы будем в этом городе или в другом, особенно в Харбине, мы увидим там шикарную русскую церковь, да, где был похоронен генерал Капель, например. Да, и когда наши эмигранты уходили из нашей страны, они увозили с собой все ценное. Ну, что как считали, да? Так вот, из Алапаевска были изъяты останки святых Русской Православной Церкви Елизаветы, ну, старшей сестры, да, там, великих князей, которые тоже там были похоронены, да? Они же объявлены святыми сейчас. И вот был в Пекине построен собор в честь святого Серафима Саровского, и там они были похоронены в подвале. А в 1945 году, когда Советский Союз перешел границу и разбил японцев, то уходящие белые иммигранты из Китая, они залили бетоном этот пол, да, и теперь эти все могилы находятся вот в бетонном основании. Ну, надо договариваться с китайцами и эксгумировать, кто там есть, и перезахоранивать. То есть это реально все-таки в бетоне цинковые гробы, да, как-то они сохраняются. Ну, просто говорю, это невозможно было вывести, да? Все остальное вывезли. Нет, святую Елизавету вывезли еще раньше, в Палестину похоронили. Но все остальные там, великие князья, Константинович и прочее, находятся там. Да. Ну, русская эмиграция в Китае, да, это отдельный разговор. Но центров было два, как я уже сказал. Было еще так называемый Синьцзянь-Уйгурия, да, это вот район Урумчи, где живут уйгуры, да. А во время, ну, 20-е годы мы оккупировали эту территорию, скажем так, и отделили ее от Китая. Ну, чтобы басмачи не нападали на нас и прочее. И там русские части, типа казаков и прочее, до 41-го года они были одеты в форму царского режима, в погонах. То есть, да, мы там изображали себя казаков, так или иначе, да. Ну, а если мы говорим про культурную составляющую этой эмиграции, то, наверное, надо сказать, что именно в Харбине, Саша, появился наш отечественный джаз. Именно в этом городе Олег Лунстром организовал первый нормальный джаз-оркестр. А последние годы пребывания в эмиграции в Китае, в Шанхае жил Александр Вертинский. То есть центр был такой культурный и, нельзя сказать, что антисоветский. И когда мы победили во Второй мировой войне, то начался же исход белорусской эмиграции, да, в Австралию и в Соединенные Штаты Америки. Многие переехали, и если мы, например, говорим о каких-то, ну, героев, плохое слово, участников, активных участников гражданской войны на Дальнем Востоке, например, генерал Молчанов. Так вот, все они похоронены в Сан-Франциско. Почему? А потому что после того, как они жили в Китае, они уехали туда, и где-то в 60-е, 70-е годы они умерли в Соединенных Штатах Америки. И вторая волна, если мы говорим, кто еще эмигрировал из русских, из Китая, потом еще, это наши старообрядцы. Угу. То есть их было тоже много. Они в основном поехали в Канаду или в Южную Америку. Уругвай, Парагвай, Бразилия, Аргентина. Ну вот такой русский Китай. Да, вот такая вот Желтороссия. Понятно, что после поражения в русско-японской войне это слово уже не часто упоминали. Да. Но я думаю, рассказать о наших хотелках, я поэтому сделал сегодняшнюю передачу про это.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги. А книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Угу. Давай вспомним вопрос прошлой программы.
Вопрос был такой. Вторая пьеса из цикла «Времена года» Чайковский назвал «Масленица». Но для иностранцев он придумал другое название. Как же? В Европе и в мире называется вторая пьеса из цикла «Времена года» – «Le Saison». Знаешь, Саша, ответ? Карнавал. Есть у нас правильные ответы?
Да, первый правильный ответ прислал Виталий Кучаев.
Прекрасно, поздравляем Виталия Кучаева с хорошей книжкой от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Ну, мы сегодня говорили о взаимоотношении русских с китайцами, пытались их объединить в одно целое, сделать Желтороссию, да? Вот, один из тех людей, который этим занимался, это была российский этнограф Александра Потанина. И вот она вспоминает, что не могла договориться с китайскими слугами, когда отдала им приказ построить монгольскую юрту. То есть у нее были китайские слуги, и нужно было построить монгольскую юрту. И они ничего этому не добились. Поэтому Александра Потанина назвала эту ситуацию, она взяла словосочетание из Ветхого Завета. Как же она назвала эту ситуацию? Ветхозаветную.
Ваши ответы вы можете отправлять на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Вы также можете попробовать отправить ваш вариант ответа. Ну, на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.